Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют о том, что такое покаяние. Почему тема эта вообще центральная для христианства? Именно так, ни больше, ни меньше, как мне кажется, ставит вопрос протопресвитер Александр Шмеман в одной из своих радиобесед. Он размышляет над знаменитой евангельской притчей о блудном сыне. Притча, стержневая идея которой и заключается в том, что такое покаяние. И не случайно именно притча о блудном сыне в церкви посвящена одной из воскресений, предшествующих Великому посту. Давайте послушаем архивную запись радиобеседы протопресвитера Александра Шмемана.
Второе подготовительное к Великому посту воскресенье посвящено издревле в церкви евангельской притче о блудном сыне. Согласно Евангелию от Луки, Христос сказал: «У некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу: „Отче, дай мне следующую мне часть имения“. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей той страны, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Пришедший же в себя сказал: „Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: „Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих“. Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: „Отче, я согрешил против тебя и против неба, и уже не достоин называться сыном твоим“. А отец сказал рабам своим: „Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите, и станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся“. И начали веселиться. Старший же сын его был на поле. И, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил: „Что это такое?“ Он сказал ему: „Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым“. Он рассердился и не хотел войти. Отец же его, вышедший, звал его. Но он сказал в ответ отцу: „Вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка“. Он же сказал ему: „Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое, а о том надобно радоваться и веселиться, что брат твой этот был мертв и ожил, пропадал и нашелся“. Такова притча о блудном сыне в Евангелии от Луки. И о ней можно сказать то же, что я сказал в последней моей беседе, посвященной притче Христа о мытаре и фарисее. И здесь, как и там, нам дан не просто нравоучительный и благочестивый рассказ, а дано как бы некое основное измерение христианской антропологии, то есть христианского учения о человеке. И именно это измерение нужно почувствовать, ибо тут христианская интуиция человека, его жизни, его конечной судьбы и назначения, тут все это противостоит непримиримо тому пониманию человека, которое давно уже пытается навязать нам казенная, материалистическая идеология. В чем же эта интуиция? Говоря несколько символически, ее можно было бы определить так. В христианском понимании человека подлинная его человечность начинается с чувства потерянного рая, с острого сознания человеком своей отчужденности и отдаленности от своей подлинной природы. И речь идет здесь, конечно, не о каком-то месте, не о физическом рае, откуда человек будто бы изгнан, а о некой духовной реальности. Человек вдруг ощущает, что что-то растрачено, потеряно. В его душе возникает вдруг некая светлая печаль о чем-то, чего он, может быть, и не сознает отчетливо, о чем-то лучшем в самом себе, что все время попирается и расливается повседневной жизнью. Быть может, лучше всего, проще всего, прекраснее всего выразил это Лермонтов в своем «Бессмертном ангеле», в стихотворении, в котором опять-таки символически говорится об этой странной печали в душе человеческой. Вы помните, конечно, эти строки об ангеле, несшем в мире душу и певшем песни. О Боге великом он пел, и хвала его непритворна была. И далее о душе, запомнившей эту песнь, сказано так. И долго на свете томилась она, желанием чудным полна, и звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли. Так вот, столкновение христианства с казенным материализмом сосредоточено прежде всего здесь, в этой точке. Никакой светлой и смутной памяти о небе, никакой тоски по высшему, небесному и чистому, никакой печали, никакого чувства изгнания казенный материализм не знает и знать не хочет и не может. Никакой раздвоенности в человеке нет. А между тем, только с этой раздвоенности, с ее сознания и начинается для христианства человек. Только этой светлой печалью о лучшем себе он и высок, и человечен. Образ есть им неизреченные твои славы, ащи язвы ношу при грешении. Разбойник на кресте, способный сказать «Помяни мя, Господи, во царствии Твоем». Падшая женщина, волосами своими отирающая ноги учителя. Слезы несчастного отца, воскликнувшего «Верую, Господи, помоги моему неверию». Петр, отрекающийся от Христа в ночь предательства, но и заплакавший горько. Все Евангелие, все христианство от начала до конца есть один сплошной рассказ, одно сплошное откровение о блудном сыне, ушедшем во страну далече, растратившем все, прожегшем жизнь свою и вдруг вспомнившем «Встану, пойду, вернусь». Если христианство говорит так много о падшем человеке, то потому что знает и помнит высоту, с которой он пал, знает и помнит его божественную природу, образ в нем неизреченные славы. И как все это далеко от плоского и самодовольного оптимизма материалистической идеологии, в которой нет даже места падению, ибо не может падать и нарушать свою природу тот, чья природа целиком вытекает из законов экономики и из способов владения орудиями производства. Мы слышим иногда громкие слова о гуманизме. Но гуманизм начинается с определения человека, или вернее, с интуиции, с чувства человека. И в конечном итоге есть только две возможных интуиции его. религиозная и материалистическая. Одна выводит человека сверху, другая – снизу. Одна его подлинную природу видит прежде всего в этом глубоком вздохе человека о потерянном рае, вздохе, которым наполнена всякая подлинная религия, всякое подлинное искусство, всякая подлинная музыка. Тут все и всегда в конечном итоге мольба и вожделенное отечество подожми. Другая же все это отрицает. И вот в эти подготовительные к посту недели перед нами снова ставится выбор. И от этого выбора в нашей жизни зависит все.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. «Совершенный кающийся» – так названа одна из глав книги английского писателя и апологета Клайва Стейплза Льюиса «Просто христианство». Нетрудно догадаться, что «совершенным кающимся» Льюис называет Иисуса Христа и ставит часто звучащий вопрос: а какое отношение евангельская история, развернувшаяся 2000 лет назад в Палестине, имеет лично ко мне здесь и сейчас? Давайте послушаем, как об этом размышляет Клайв Стейплз Льюис в книге «Просто христианство».
Нам сказано, что Христос распят за нас, что Его смерть омыла наши грехи, и что, умерев, Он вырвал у смерти ее жало. Это формула, это христианство. В это надо верить. Любые теории о том, как смерть Христа сделала все это, с моей точки зрения вторичны. Они лишь чертежи и диаграммы, от которых можно без ущерба отказаться, если они нам не помогают. И даже если помогают, их не надо путать с той сутью, которой они служат. Однако некоторые из этих теорий заслуживают того, чтобы мы их рассмотрели. Чаще всего мы слышим, что Бог помиловал нас, потому что Христос добровольно вызвался понести за нас наказание. На первый взгляд, эта теория крайне глупа. Если Бог готов был помиловать нас, почему Он так и не сделал? Какой смысл наказывать невинного за чужую вину? Если рассматривать дело с точки зрения нашей юридической системы, никакого смысла в этом нет. Но взглянем с иной точки зрения, и мы увидим смысл. Имеющий средства выплачивает долг за неплатежеспособного должника. Или другой пример. Человек попадает в беду по своей вине и расплачивается, но не в узком, денежном, а в более общем смысле слова. Кто извлечет его из пропасти, как не добрый друг? В какую же пропасть попал человек по своей вине? Почему он попал в нее? Он попытался устроить все по-своему, вести себя так, словно никому, кроме самого себя, не принадлежит. Иными словами, падший человек – это не просто несовершенное существо, которое надо исправить и улучшить. Это мятежник, который должен сложить оружие. Сложить оружие, сдаться, попросить прощения, признать, что мы отклонились от правильного пути, начать заново – вот единственный выход из нашей пропасти. Именно это признание, безоговорочную капитуляцию, полный ход назад называют христиане покаянием. Процесс этот не из приятных. Он посложнее, чем просто смириться со своим положением. Покаяться – значит отречься от самомнения и своеволия, которые мы пестуем в себе на протяжении тысячелетий. Покаяться – значит убить часть самого себя, пережить какое-то подобие смерти. Надо быть действительно хорошим человеком, чтобы к этому прийти. И здесь нас ждет затруднение. Только плохой человек нуждается в покаянии. Только хороший человек может покаяться по-настоящему. Чем вы хуже, чем больше нуждаетесь в покаянии, тем меньше склонны к нему. Только совершенный человек может прийти к совершенному покаянию, но такой человек в покаянии не нуждается. Запомните, что покаяние, этого добровольного смирения, своего рода смерти, Бог требует от вас прежде, чем примет вас обратно. Говоря о покаянии, я лишь описываю вам, что значит вернуться к Богу. Если вы просите Бога принять вас обратно без всего этого, вы просите Его позволить вам вернуться, не возвращаясь. Такого не бывает. Итак, мы должны пройти через покаяние. Но то зло в нас, из-за которого покаяние необходимо, в то же самое время лишает нас способности к покаянию. Можем ли мы разрешить эту проблему, если Бог поможет нам? Да, Но как мы понимаем тут Божью помощь? Очевидно, мы имеем в виду, что Бог, чтобы помочь нам, вкладывает в нас, так сказать, частицу самого себя. Он одалживает нам немного своей разумности, и мы начнем думать. Он вложит в нас немного своей любви, и мы в состоянии любить друг друга. Когда вы учите ребенка писать, вы держите его руку, выводя буквы вместе с ним. Его рука чертит буквы, потому что вы их чертите. Мы любим и мыслим, потому что Бог любит и мыслит, держит в своей руке нашу руку. Если бы мы с вами не пали, все шло бы спокойно. Но, к сожалению, сейчас надо, чтобы Бог нам помог в таком деле, которое ему, Богу, чуждо – сдаться, подчиниться, пострадать, умереть. В Божьей природе нет ничего, что соответствовало бы этому. Путь, на котором нам больше всего необходимо Божье руководство, такой, по которому Бог никогда не ходил. Бог может поделиться только тем, что у него есть. Того, что требуется для нас, в его природе нет. Теперь предположим, что Бог стал человеком. Предположим, наша человеческая природа, которая способна страдать и умирать, слилась с Божьей природой в одной личности. Такая личность сумела бы помочь нам. Бога-человек сумел бы подчинить свою волю, сумел бы пострадать и умереть, потому что он человек. Все он выполнил бы в совершенстве, потому что он Бог. Мы с вами можем пройти через это лишь в том случае, если Бог совершит это внутри нас, но совершить это Бог может только, став человеком. Наши попытки пройти через смерть будут успешны лишь тогда, когда мы, люди, примем участие в смерти Бога, точно так же, как наш ум плодотворен только благодаря тому, что он капля из океана его разума. Но мы не можем принять участие в смерти Бога, если он не умер, а он не может умереть, если не станет человеком. Вот в каком смысле он платит наши долги и страдает вместо нас за то, за что ему совсем не нужно было страдать. Я слышал, как некоторые жаловались, если Христос был Богом в такой же степени, в какой был человеком, его страдания и смерть теряют ценность, потому что, говорят они, это для него легко и просто. Другие, и совершенно справедливо, осудят такую неблагодарность. Однако меня поражает то, о чем она свидетельствует. С одной стороны, люди, говорящие так, по-своему правы. Возможно, они даже недооценивают силу своего довода. Совершенное подчинение, совершенное страдание, совершенная смерть не только были легче для Христа, потому что Он Бог, они и возможны-то были, потому что Он Бог. Тем не менее, не правда ли, странно не принимать из-за этого Его смирение, страданий и смерти? Учитель способен написать буквы для ребенка, потому что учитель – взрослый человек и умеет писать. Конечно, ему легко написать эти буквы, только поэтому он и может помочь ребенку. Если ребенок отвергнет его помощь на том основании, что взрослым это легче, и будет ожидать, чтобы его научил другой ребенок, который сам писать не умеет, то есть лишен несправедливого преимущества, дело пойдет не очень-то быстро. Если я тону в быстром потоке, человек, стоящий одной ногой на берегу, может протянуть мне руку, и это спасет мне жизнь. Стану ли я возмущаться и кричать, судорожно глотая воздух? Нет, это несправедливо. У вас есть преимущество. Вы одной ногой стоите на земле. Это преимущество, называйте его несправедливым, если хотите, единственное условие, при котором он может оказать мне помощь. Если вам нужна помощь, не будете ли вы взывать о ней к тому, кто сильнее вас?
Это был фрагмент аудиоверсии книги английского писателя-апологета Клайва Стейплза-Льюиса «Просто христианство». Отрывок, озаглавленный словами «совершенный кающийся». Один из парадоксов христианской веры заключается в том, что величайшие святые считали себя величайшими грешниками, то есть признавали за собой острую необходимость в покаянии. Как это понять? И снова тот же вопрос, что в этом для меня, обычного человека, живущего здесь и сейчас. К этим размышлениям обращает своих собеседников игумен Никон Воробьев. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии сборника его бесед и писем под названием «О началах жизни».
Не было случая, чтобы Господь отказал когда-либо кающемуся в прощении. Только тогда Господь не прощает нам, когда мы сами не прощаем другим. Поэтому помиримся со всеми, чтобы Господь помирился с нами. Простим всем, чтобы и Господь нас простил. Чем больше очищается человек покаянием, тем больше начинает видеть свою греховность и испорченность. Это самый верный признак, что покаяние принято, и что человек подвизается правильно. Если нет глубокого сердечного сознания своей непотребности, то не будет и покаяния сильного. Значит, человек или оправдывает себя, или мнит о себе высоко, или осуждает других, или имеет вражду или неприязнь кому-либо. То есть, кратко сказать, он обманут врагом, или иначе сказать, он в прелести. Надо, как ядовитой змеи, бояться самооправдания и вражды к ближнему. Очень советую тебе проследить свою жизнь и покаяться не об одних делах, это легче всего, а о всем устроении, о помыслах, о внутреннем движении души. Особенно о тщеславии, чем ты очень заражена, хотя раньше отрицала, когда я говорил тебе. Излишне сокрушаться и доходить до отчаяния. Это не признак смирения, а гордости. Нужно сокрушаться и жалеть, что своими грехами оскорбляем Господа, просить у Него прощения и стараться впредь не повторять, а если опять впали в какой-то грех, то немедленно надо опять и прощения просить. И Господь простит, ибо пришел спасать не праведников, а грешников, то есть сознающих свои грехи. Искренность и глубина покаяния доказываются тем, что человек впредь старается не повторять грехов. Сколько бы раз не согрешил вновь, не надо отчаиваться, а опять покаявшись, продолжать борьбу. Тогда и самые падения будут нам на пользу. Ты и сама уже многое видишь. Подумай, куда ты идешь. Покайся искренно, от всего сердца. Не внешне по обычаю, без сокрушения, как очень многие делают, а потом причащаются в осуждении себе. Ты у себя дома, один поплачь пред Господом, проси от всего сердца прощения за прошлую безобразную жизнь, проси помощи для исправления, а прежде всего искренне попроси прощения у Кати, помирись с ней, чтобы и она от всего сердца простила тебя. Когда человек находится во вражде, то его молитвы не принимаются Богом. Это ты знаешь. Поэтому помирись с Катей и со всеми, кого чем обидел. И тогда смело припадай ко Господу. Кайся, проси Господа не допустить тебя до погибели. Господь давал и еще даст тебе время на покаяние. Нет иного средства получить прощение сделанных грехов, кроме искреннего, глубокого покаяния. Эту искренность покаяния мы должны показать оставлением грехов, молитвой и деланием добра ближним и всем, кто попросит нас. Все самые отъявленные грешники, разбойники, например, Моисей Мурин, Давид, варвары, другие, искренним покаянием, доказанным оставлением прежних грехов и добрыми делами, не только получили прощение во всем, но достигли и святости. Твои грехи я знаю, а к ним надо прибавить еще грех. Ты обращаешься к Господу, когда грозит болезнь, а как только перестаешь бояться болезни, то и Бога перестаешь бояться. Не поддавайся тщеславию и не огорчайся, когда получишь не то, что ожидал. Учись смирению. Что ни случится плохого или неприятного, принимай как заслуженное. По Марку-подвижнику, ничего не может случиться, если человек не заслужил. Одна из сторон покаяния состоит в том, чтобы принимать все скорбное как следствие сделанных грехов. Это научает человека смирению и прочее. Если Господь требует, чтобы мы, падшие и искаженные существа, любили не только друг друга, но и врагов своих, то и Сам Он любит всех человеков, даже враждующих с Ним через нарушение Его заповедей евангельских, желает им спастись. Но так как Господь требует от нас, чтобы мы прощали тем, кто делает или делал зло, если они попросят прощения, даже и не просящим, то, следовательно, и всякий грешник, просящий прощения от Господа, получит прощение, через покаяние, исповедь. А тот, кто получил прощение от Господа, спасается. Следовательно, всякий кающийся может надеяться на прощение от Господа и, следовательно, спасение. Каждый день перед сном надо проверить себя и посокрушаться о всех нарушениях заповедей, какие допустил за день, и всю прошлую жизнь вспомнить, и каяться о всем, и не отступать в покаянии, пока явственно не ощутим, что Господь простил нам прошлые грехи. Должно при этом от всего сердца просить Господа, чтобы Он помог нам и впредь не грешить, не оскорблять Его новыми нарушениями Его святой воли, выраженной в заповедях. Почему же мы не сокрушаемся, если сознаем свою вину пред Богом? В чем тут дело? Рассмотри хорошенько. Я думаю, что в глубине души кроется высокое мнение о себе, ценение себя. Это косвенно узнается потому, что человек не терпит никаких обличений или терпит с великим трудом. Не так ли бывает и с тобой? Осознай и это, и многое другое, и в тишине пред Богом излей в слезах сердечных свою вину, нечистоту бесконечную, неоплатную задолженность пред Ним. Проси любыми скорбями простить и спасти. Господь хочет спасения каждому человеку. Но не каждый человек хочет спасения на деле. На словах все хотят спастись, а на деле отвергают спасение. Чем отвергают? Не грехами, ибо были великие грешники, как разбойники, как Мария Египетская и другие. Они покаялись в своих грехах, и Господь простил их. Таким образом, они получили спасение. А погибает тот, кто грешит и не кается, а сам себя оправдывает в грехах. Это самое ужасное, самое гибельное. Господь говорит: «Не приидох бы призвать и праведники, но грешники на покаяние». Евангелие от Матфея, глава 9, стих 13. Что это значит? Слово Божие говорит, что несть праведного несть до единого, вкупе непотребни быше. Послание к римлянам, глава 3, стихи 10 и 12. Все грешны, и чем святее человек, тем больше он видит в себе грехов. Господь и пришел призвать к покаянию и через покаяние спасти грешников, то есть тех, кто сознает свои грехи, кается пред Господом, просит прощения. А кто или не видит своих грехов, или сам себя оправдывает лукаво, тех отметает от себя Господь. Так отверг Господь и осудил еще на земле фарисеев, которые считали себя праведниками, даже примером для других. Страшно такое состояние. Избави Бог от этого каждого человека. Преподобный Сесой Великий просил пришедших за его душой ангелов помолиться, чтобы Господь дал ему еще пожить для покаяния. Преподобный Пимен Великий говорил: «Поверьте, братья, где будет сатана, туда буду ввергнут и я». А он, Пимен Великий, воскрешал мертвых. Так и все угодники до самой смерти оплакивали свои грехи, свой неоплатный долг пред Богом.
Это был фрагмент аудиоверсии сборника бесед и писем игумена Никона Воробьева «О началах жизни». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор о том, что такое покаяние в его христианском понимании. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».